від Радіо Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в ефірі «Час преси», ежедневна програма радіостанції «Свобода». Документ под названием «Открытое обращение Союза жителей Кузбасса к президенту, народу России и жителям Кузбасса» появился в интернете на следующий день после митингов протеста в Междуреченске. Издания, которые его перепечатывали, снабжали документ такими, например, подзаголовками: «Они не желают погибать в забоях», «Они не собираются больше работать за копейки», «Они хотят достойной жизни себе и своим близким». Документ начинался со следующих слов: «В то время как на нас делают миллиарды долларов, на которые потом строят себе дворцы и виллы, в которых потом гуляет наш премьер-министр, мы сотнями гибнем в шахтах, наши люди губят себя за копейки». Было полное впечатление, что накануне автор этого документа прослушал по радио «Эхо Москвы» программу Юлии Латыниной, где она как раз и рассказывала, что Владимир Путин незадолго до трагедии на шахте Распадской посетил в Австрии новую виллу Романа Абрамовича, фактического хозяина этой шахты. Очень много гневных и резких слов было в этом документе.
«Последние события в Междуреченске стали для нас последним доводом. Дальше терпеть нельзя. Мы не будем рабами, рабочим скотом, с которым можно не считаться, как бы этого ни хотелось некоторым правящим людям. Мы устали от рабства и унижения. Хватит. Мы обращаемся к президенту Медведеву, если, конечно, именно он наш президент, а не кто-то иной, с требованиями. Первое. Освободить всех арестованных в Междуреченске в ближайшие дни. Прекратить всякое преследование. Прекратить оскорбления и клевету против жителей города в центральных СМИ. Второе. Повысить зарплату во всех рентабельных шахтах региона в 3 раза, считая от минимальной, но не ниже 45 тысяч рублей. Именно из-за малых зарплат идет нарушение техники безопасности, в результате чего наши люди гибнут сотнями. Третье. Прекратить преследование за независимую профсоюзную деятельность по защите интересов рабочих. Виновных в преследованиях следует строго наказывать. Четвертое. Вывести из Междуреченска силы МВД, привезенные из других городов. Пятое. Ввести в каждом городе ежемесячно массовую народную встречу с главой администрации города, чтобы давал отчет народу, что сделано им полезного за прошедший месяц, и отвечал лично на вопросы, принимал петиции и обращения граждан. Другие решения нас не устроят. Ждем вашего ответа, господин президент России, ждем ответа до утра пятницы 21 мая».
Это фактически был ультиматум. В случае невыполнения этих условий авторы обращения пригрозили акциями протеста. Они призвали других жителей других городов, нескольких сразу: Кемерово, Новокузнецка, Ленинска, Кузнецкого, Междуреченска, Анжера, Суджинска, Белова, Березовского, Калтана, Кемерово, Киселевска и других городов, выйти на митинги протеста 22 числа, если эти требования не будут выполнены. Много пунктов очень четких и конкретных задач ставят авторы обращения перед жителями городов, перед гражданами России, и призывают СМИ, прессу, которые не продажные, подчеркивают авторы обращения, рассказать о наших требованиях, прислать к нам своих представителей 22 мая. И все бы хорошо, только мы, СМИ, которые считают себя непродажными, до сих пор не представляем, кто же эти люди, которые призывают нас рассказать об их требованиях, куда прийти, где собраться, потому что авторы этих обращений до сих пор не установлены. И поэтому мы даже, в общем, сегодня должны говорить о том, как относиться к обращению, часть требований которых или все требования которых можно признавать справедливыми или нельзя признавать, об этом мы поговорим, если авторы обращения не установлены до сих пор. Это вопрос нашим слушателям сегодня. Готовы ли вы поддержать слова, написанные, даже и справедливые слова, написанные анонимами, и почему вы считаете, эти люди не ставят своих имен под таким сильным и серьезным документом? 660-1046 это пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. Я представляю вам гостей нашей программы. У нас в студии журналист Раф Шакиров. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи из Междуреченска руководитель инициативной группы, проводившей митинги в Междуреченске, Елена Першина. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И рядом Наталья Гудина. Можете передать трубочку Наталье, чтобы она с нами тоже поздоровалась. Наталья, здравствуйте.
Мы на громкой связи вдвоем.
Очень хорошо, очень хорошо. То есть вы все вместе слышите, вместе вы можете говорить ровно. Только представляете тогда, кто именно отвечает на вопрос, чтобы я знала, Елена или Наталья. И наши слушатели тоже знали. И мы сразу, уважаемые коллеги, давайте, Елена, мы вас спросим. Я сегодня уже видела материалы в газетах, которые разоблачают авторов этого документа, несуществующих. Например, Михаил Кротов, автор московского, вернее сказать, автор размещенного в московском «Комсомольце» материала, я узнавала в редакции, что нет там такого сотрудника, говорит о том, что авторы этого обращения никому не известны, что союза такого не существует, что открестились от этого обращения жители Кузбасса, ссылаются на вас, Елена, они говорят, что вы заявили, что к так называемому союзу его деятельности ваши сторонники никакого отношения не имеют. Расскажите нам, пожалуйста, какой все-таки, тем не менее, была реакция на этот документ, который опубликовали очень многие и очень известные интернет-издания. Как вы на это отреагировали?
Да, мы об этом обращении узнали, позавчера мы узнали об этом от журналистов, это было в воскресенье, мы узнали об этом, ну, где-то в районе 2 часов дня по нашему времени, но у нас 3 часа разница, то есть у вас это 11 часов утра было, мы узнали об этом обращении, узнали из вопросов журналистов, которые нам звонили, несмотря на то, что обращение было размещено, да, уже столько времени прошло. Несмотря на то, что у нас спрашивают, мы отвечаем, не только я, и остальные ребята отвечают вот тоже про это обращение. С нами инициаторы этого обращения никак не связывались. Я не думаю, что сейчас для кого-то вообще секрет найти хотя бы вот этот мой сотовый номер телефона.
Угу. Елена, почему вы считаете, это обращение создавалось, как я понимаю, в Новокузнецке? Подписано, что центральный штаб Союза жителей Кузбасса находится в Новокузнецке. Здесь какая связь может быть?
Вот понимаете, я не знаю, да? У меня источника информации нет. Кто его создал, как его создал. Ну вот давайте вот этот первый пункт сразу, да, освободить всех арестованных.
Да.
По этому пункту сразу, уже вот несколько дней, да, мы говорим, я, опять же, да, я знаю эту информацию из нескольких источников о том, что все задержанные после взятия объяснений были отпущены по домам.
Когда спрашивает Раф?
Опять же, я обращалась к жителям нашего города, просила о том, что если вдруг эта информация неверна, пожалуйста, сообщите о том, кто задержан, чтобы тому человеку, например, который нам давал информацию, что все отпущены, мы могли назвать конкретную фамилию конкретного человека, кто до сих пор остался задержан.
Угу. Мы сразу...
Да. Смотрите, сколько времени прошло, да, с ночной вот этой, с 14 на 15 число.
С вашей акции, будем называть ее, да.
Инициатор того, кто позвал людей на рельсы, ведь он не объявился, он даже анонимно никак не объявился и не сказал, ребята, это я вас позвал, да? А потом вопрос, да, когда мне очень часто задают этот вопрос, как вы поддерживаете вот то, что там было на рельсах, я говорю, меня там не было. Оценку дать событиям я не могу, потому что кто позвал, зачем позвал... Мы еще тогда, когда вышли из администрации города, сразу после того, когда главе города частично требования были переданы, и была договоренность о том, что на следующий день, в субботу, 15 числа, состоится встреча с губернатором области Романом Гумеровичем Тулеевым, мы говорили народу о том, что давайте дождемся утра, передадим наши требования в ответ на то, как будет, какая будет реакция, что будет, будем решать, как быть дальше. Но смысла никаких там акций, проведения дальше каких-то этих там статус администрации стоять или что-то еще нет.
Понятно. Лен, мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Обсуждаем открытое обращение Союза жителей Кузбасса к президенту народу России и жителям Кузбасса, за которые никто до сих пор не взял на себя ответственность. То есть призывают людей выходить на митинги, но кто призывает, неизвестно. Люди, которые живут в Междуреченске, говорят о том, что с ними по поводу этого обращения не советовались. У нас на связи Елена Першина, один из руководителей инициативной группы, которая проводила митинг в Междуреченске. Елена, мы правильно понимаем, что был митинг, который вы проводили, вы за него как бы отвечаете, да, вы знаете, почему вы его проводили, и были другие акции, за которые вы уже не несете ответственности, кто позвал людей перекрывать железную дорогу, вы не знаете, это уже совсем другая история. То есть нужно эти истории рассматривать отдельно. Третье – это обращение, которое делали тоже совсем другие люди. То есть ряд, уже целый ряд людей занимается как бы в ситуации в Междуреченске, эти люди между собой не пересекаются.
Нет.
Я поняла.
Мы не пересекались, да? На нас не выходили.
Понятно. Лен, а смысл вашей акции, вы в чем видели, когда вы выводили людей на свой митинг, вы чего хотели добиться? Вы сами лично?
Вот конкретно, да, когда появились у нас в городе, да, когда появились уже вот эти расклеенные приглашения, что собраться. Все такое, ну что, давайте там и митинг звучал, и забастовка, и все такое. Конкретно, когда вот это все было, к тем, кто просила, звал, я пыталась соединиться с людьми, просила, давайте вот накануне проведения, давайте встретимся, потому что просто так на улицу выйти нельзя. Есть ряд требования по безопасности, то есть что мы должны сделать обязательно для того, чтобы эта встреча была эффективной. Но, к сожалению, на эти просьбы практически никто не откликнулся. Откликнулись только шахтеры, те, кто будут готовы. Вы меня слышите вообще?
Я очень хорошо вас слышу. Если мы не слышали, мы бы уже давно сказали, что не слышим. Да, Лен, говорите, говорите.
Откликнулись те люди, которые были готовы помочь поддерживать безопасность граждан, то есть, чтобы пресечь какие-то экстремистские выходки, что-то вот такое, да. Но если уже город собирается, значит, надо как-то, тем более у нас у всех, мы как раз здесь собрались среди поколения нам за 40, и мы немножко постарше, мы помним события 89-го года. Вот. И помня о тех событиях, мы помним прекрасно, что только тогда именно действия вот наших мужиков, наших шахтеров помогли сохранить ситуацию. Ситуация не вышла из-под контроля, то есть никакие экстремистские лозунги, что-то такое не прошло.
Угу. То есть только конструктивные, экономические, да, понятно.
Да.
Понятно, Елена.
И сейчас наша задача была, да, конкретно, пусть люди сами, раз уже есть объявление, люди собираются, люди хотят идти, да, ну, давайте, хорошо, давайте соберемся. Но мы не имеем права устраивать митинг, то есть официальная процедура, давайте это будет мирное собрание, давайте будет мирное собрание, посвященное почтить память павших, да. Ну, вот, что-то вот, ну, такое, да, ради чего мы собрались. Хорошо, собрались ради этого, но у людей действительно накипело. И вот многие люди сейчас, кто находится в составе инициативной группы, они начали там на площади говорить. Причем разговоров, конечно, было очень много, но были люди, которые выступали, брали микрофон и разговаривали, а были те, кто просто кричали в толпе. Вот. Ну, то, что удалось вот этот порядок, да, почти два часа, даже, наверное, побольше двух часов на площади около ДК Распадского, это мероприятие было, был порядок. То есть люди действительно могли высказаться, когда начал уже оформляться такой, ну как бы список, можно назвать, требований, пожеланий жителей, да, к властям, как раз вот Наталья взяла в руки ручку, тетрадку, начала их записывать. Давайте сейчас вот по дальнейшим событиям немножечко она вам расскажет, хорошо?
Спасибо. Наталья, хорошо, расскажи. Наталья, здравствуйте.
Да,
Наталья, я вот что хотела вас спросить. Давайте так, вот не просто рассказывать. Здесь, в Москве, и не только в Москве, вот я читаю, вчера заявил Аман Тулеев, рассказал он следующее президенту Путину, едут к нам деструктивные люди. Мы наметили 2 британских сайта, 4 украинских, 2 московских, где рассказывают всякие страшилки об убийствах и грабежах. Зачинщики известны, ничего у них не получится. У вас было ощущение, что к вам приехали, ну, британские, уж не будем так ерничать, да, но московские некие зачинщики, которых вы не знаете, и которые эту толпу, этих людей, которые вышли на митинг, пытаются накручивать и в деструктивное русло перевести всю вашу историю, всю вашу акцию. Вы видели таких людей?
Нет, допустим, ощущения не было.
Угу.
Потому что, как бы, ну, сами понимаете, у нас есть молодежь, которую просто-напросто не заняли свое время. И я не говорю про всю молодежь. У нас в основном молодежь хорошая. Но вот есть некоторая маленькая такая часть, которая не занятая. И которая хотела выделиться. Вот проблема была именно в этом. Вот эта незанятая молодежь начала как бы по пьяной лавочке саботировать людей.
Ага, то есть все-таки ваши, да, все-таки ваши. Это не то, что вы пришли, а просто накрученные, не очень трезвые местные жители.
Уже и Германию нам приписывали, такого не было.
Не было, понятно. Спасибо, Наталья. Вы поставьте снова сейчас телефон на громкую связь, потому что я обращусь к Рафу Шакирову, чтобы вы вдвоем слушали уже наш разговор. Раф, ну, мы с вами люди все-таки далекие. Мы сейчас в Москве. Девушки наши на связи в Междуреченске. Это очень далеко. Вы прочитали это обращение. Как вы к этому отнеслись? Уже зная, что оно анонимное, зная, что его разоблачают в размещенных материалах. Вот вы знаете, что авторов пока не найти, они неосязаемы. Как нам к этому относиться?
Вы знаете, вы думаете? Во-первых, я хотел бы сказать, что когда мы говорим об авторстве, да, этого заявления, вот подождите, прежде чем я хочу сказать об авторстве, давайте по существу посмотрим. Мы прочитали массу объявлений, что это откуда-то чуть ли не рука какого-то дяди Сэма, там британские какие-то засланные казачки. Мы это всегда слышим, как только люди не согласны с решением властей, как только они заявляют о своих правах, мы тут же слышим, что это какой-то там дядя Сэм или англичанка гадит. Это во всех акциях протеста происходит. Причем, кстати говоря, даже в акциях протеста автомобилистов. В акциях протеста против условий труда на заводе «Форд». Ну, где бы только мы, чтобы даже самые безобидные акции, мы всегда слышим, что это всегда какая-то рука, естественно, дяди Сэма. Про революцию мы то же самое слышим. Вот, и так далее. Что же касается самого заявления, как к нему относиться? Безусловно, анонимность – его самая слабая часть. Но объяснима ли она? Несомненно, объяснима. Люди, естественно, боятся подписываться. Это, конечно, и говорит о том, какова ситуация в Кузбасском регионе, что люди боятся подписывать даже вот такое заявление. Кстати, абсолютно
на секунду вас
не согласен, что оно экстремистское.
На секунду прерву вас. В «Известиях», в газете, видела в репортаже строчку: «Шахтер, пожелавший остаться неназванным, сказал, что хорошо бы нам платили больше». То есть даже такую невинную фразу абсолютно он не пожелал озвучить своей фамилии.
Вот я хочу сказать. Первое, это всегда власти будут говорить, что это рука Москвы, потому что чиновник и Тулееву, и там начальнику шахты всегда гораздо важнее все это закопать. Отправили в отставку этого начальника шахты. Кстати, не посадили, а отправили в отставку. Он ушел, дали ему уйти в отставку. Это все замолчать, все закопать, чтобы все было мирненько, так аккуратненько, петицию подавайте. Ребята, значит, должен сказать, что и вся политическая история человечества свидетельствует о том, что требования любые выполняются только, когда на вашей стороне есть какая-то сила. Если силы никакой нет, то власть
вы
будет абсолютно
безнадежна.
Я ко всем обращаюсь, ко всем, и не только авторам обращения. Только когда есть какая-то сила, с которой вынуждены считаться, и в данном случае совершенно правильно, это очень правильное политическое заявление. Единственная слабая сторона, которая объяснима, люди не подписались. И это очень плохо, конечно. Но почему они не подписались?
Они,
видимо, у них накипело,
силу,
но никто не хочет брать на себя ответственность. Да. А если вы занимаетесь... Кстати говоря, это именно свидетельствует о том, что они политикой, видимо, не занимаются.
Угу.
Понимаете? По стилистике и по требованиям никаких вопросов нет.
Ну, эмоционально очень искренне.
Ну, скажите, что значит эмоционально? Да. Вот, вот тут уже много раз говорилось, и в СМИ печатается, тоже вот, и на телевидении говорится об неком экстремизме. Что значит требование освободить арестованных рабочих? Это что, экстремизм? Повысить зарплату? Это что, экстремизм? Прекратить преследование за независимую профсоюзную деятельность? Это все в рамках нашей Конституции. Вывести из межличностной силы МВД, привезенную из других городов. Вот тут уже начинается вопрос. Вот это, как сказать, политическое требование и так далее. Ввести, ну, это уже популизм, конечно, ввести массовую народную встречу с главой администрации города. Люди не знают просто, как это решать, поэтому это требует, да? Обращаются они к президенту, имеют полное право. Имеют полное право. Кстати, о их политической не, как бы неопытности говорят о том, что они собираются, во-первых, поставили ультиматум, ультиматум должна какая-то сила представлять, и представлять какие-то, естественно, слои. Очень плохо, кстати говоря, что вот при всем уважении к Елене Першиной и Наталье Гудиной, что нету контактов, видимо. Люди, видимо, не вышли, но я думаю, может быть, через сайт обратиться и так далее. Если люди... тут важно не то, кто был автором, кто записывал требования. Важно, на мой взгляд, справедливы ли эти требования, поддерживаются они разными организациями, причем только что даже возникшими. Это не важно. Главное, что они справедливы.
Если они справедливы, значит, люди выйдут 22-го. Если
да, но люди выйдут только тогда, я должен сказать, что люди выйдут только тогда, когда будет ясно, кто организовывает митинг. Причем люди же не имеют права, честно говоря, я еще раз говорю, они не подписались, потому что боятся. Шахтеры не сделают заявление анонимно, потому что тоже боятся. Всем известно, что под землей закона нет. Но, как следует, кстати, из событий, и на земле тоже его нет, да? И нет его выше. Должен сказать, что, конечно, они боятся. Но тот, кто выступает с политическими требованиями, должен выступать открыто. Никаких анонимных таких вещей быть не может. Это тоже, кстати говоря, ну, процесс политического созревания. Пока еще не готовы. А должны быть. Должны организовывать. Помните, как митинги проходят у японцев и так далее? Идут цепью. Чтобы никто не прокрался туда. Нельзя допускать. Это уже давно, кстати говоря, власти к этому многих стран привыкли. В большом митинге, который открыт, свободен, туда проникают и провокаторы, они могут бросить бутылку, пьяные, требовать какие-то, понимаете, это выгодно властям, потому что тогда они совершенно справедливо и совершенно ясно начинают применять силу. Посмотрите на Таиланд сейчас,
да.
Взрывы вокруг отелей. Вы думаете, люди, которые заперты там на маленькой площади, могут организовать взрывы отелей, им это в их интересах? До сих пор ни разу ни один турист не пострадал от этого. Они это все прекрасно понимают. А властям это выгодно.
Я хочу спросить сейчас Елену Першину. Елен, мы все время, мы слышим, и сейчас Раф об этом сказал, мы об этом читаем в газетах, мы слышим по телевизору. Люди боятся выражать свои требования. Чего конкретно они боятся? Что можно отнять у шахтера, который сказал правду открыто? Что?
Жизнь.
Знаете, меня вот, да, вот этот вопрос,
да.
У меня тоже он очень часто вот возникает, потому что я, допустим, не могу понять. Ну хорошо, я вышла, я не занималась никогда никакой ни политикой, ничего. Но я вышла к людям со своим лицом, да, вот я такая, вот она я. Ну, почему? Вот скажите, я боюсь, я боюсь какого-то преследования, каких-то. Ну, страх, конечно, есть. Но если у меня уже все до предела, я говорю, я самый обычный человек, да, я живу в этом городе, я хожу по улицам этого города. Вся наша вот инициативная группа, мы передвигаемся пешком, мы передвигаемся рейсовыми автобусами.
Елена, мы должны сейчас вот эту часть программы закончить, через 2 минуты продолжим после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой 9 мая произошли 2 взрыва, Игорь Волков, ушел в отставку. Сообщается, что его обязанности временно будет исполнять генеральный директор компании «Распадская» Геннадий Козовой. Ранее работу Волкова подверг резкой критике премьер-министр России Владимир Путин. Правозащитники опасаются за здоровье экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, объявившего в понедельник бессрочную голодовку. Во вторник появились первые отклики на письмо Ходорковского председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Сам Лебедев заявил, что не оставит обращение без ответа. В Томске совершено нападение на директора местной телекомпании «Восьмой день» известного журналиста Марка Минина, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По словам очевидцев, неизвестный из автомобиля открыл стрельбу около подъезда дома журналиста, предположительно из травматического оружия. Не менее 12 человек погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана. Сообщается, что целью взрыва, совершенного предположительно смертником в городе Дер-Исмаил-Хан, был полицейский автомобиль. Более 10 человек ранены. Число жертв взрыва, совершенного смертником в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, возросло до 20. Ранено около 50 человек. Ответственность за первый крупный теракт в Кабуле с февраля этого года взяло на себя движение «Талибан». Правозащитники подвергли критике власти Таиланда за непропорциональное, по их мнению, применение силы против демонстрантов. Организация Amnesty International заявила, что применение огнестрельного оружия войсками в Бангкоке было необоснованно. Это был краткий выпуск новостей на радио «Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем открытое обращение Союза жителей Кузбасса к президенту народу России и жителям Кузбасса, которое появилось в интернете. Это обращение содержит ряд конкретных очень требований к президенту и ряд конкретных указаний даже, как действовать сейчас жителям Кузбасса, если эти требования не будут выполнены. Например, я читаю, рассказывайте про сбор 22 мая всем знакомым и друзьям, делайте самостоятельные листовки с нашими требованиями, собирайте общие кассы для помощи задержанным братьям, передавайте их родственникам, не поддавайтесь на агитацию продажных псевдоактивистов, которых подкупили власти, делайте самостоятельно повязки белого цвета, надевайте их на месте сбора 22 мая, создавайте самостоятельные негласные ячейки Союза жителей Кузбасса. А я повторю, что обращение и создано такой вот самостоятельной негласной ячейкой. Никто не знает до сих пор авторов этого обращения, и 22 мая встретимся на улицах наших городов за свободу и справедливость. Вопрос вам, уважаемые слушатели, как относиться к этому обращению? 8-800-222-12, телефон, по которому можно нам звонить. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. У нас в гостях журналист Раф Шакиров и руководитель инициативной группы, которая проводила митинг в Междуреченске, Елена Першина и Наталья Гудина. И я вижу уже по сообщениям, которые к нам приходят, что люди готовы поддерживать это обращение, несмотря на то, что оно не подписано. «Народ просыпается», пишет Владимир, «авторство принадлежит всем людям труда». «Наши власти после оранжевой революции страдают манией преследования, везде ищут иностранных комиссаров и всякие камни». Ну, Светлана Ивановна вспоминает скандал вот этот с британской разведкой. Наталья из Москвы. «Ростехнадзор возглавляет ставленник Путина, уволен Волков». Наталья, мы про увольнение Волкова еще успеем поговорить, это важная тема. «Родион из Германии. Этот документ мне напомнил события 90-х, 91-х годов, когда эмиссары Ельцина провоцировали шахтеров на борьбу с Горбачевым. Надеюсь, шахтеры помнят, чем это для них кончилось». Из Германии не получил поддержки этот документ. Ирина Волкова. «Полностью поддерживаем обращение жителей Кузбасса, неважно, что оно анонимное. Им, их детям еще предстоит жить, а относительно оговорки в отношении Медведева есть. Если он президент, мы отлично понимаем, кто у нас президент». Вот, полностью поддерживаю, Роза пишет, обращение требования шахтеров, выражая глубокое соболезнование их семьям в их обращении к президенту. Надо добавить, закрыть профсоюзы во главе со Шмаковым, который дискредитирует профсоюзное движение, и отправить в отставку. И я хотела бы... Владимир Александрович из Междуреченска, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, у меня,
да, пожалуйста,
вопрос именно к Елене Першиной.
Пожалуйста.
Такое
интересно, вы через нас общаетесь, товарищи междуреченцы.
Да,
пожалуйста,
да,
пожалуйста.
Технологии 21 века.
Да.
Один из вашей группы, которая встречалась с Тулеевым, а именно Владимир Тамин, не подумав, сказал, что шахтеры готовы ради повышения зарплаты пойти на сокращение отпуска. Однако при сокращении отпуска на месяц годовой фонд рабочего времени увеличится только на 10%, и, соответственно, оплата труда только на 10%.
Владимир Александрович, мне очень жаль, этот вопрос не услышали наши девушки сейчас из Междуреченска. Как раз обрыв связи и произошел. Только мы похвастались высокими технологиями, как случился обрыв связи. Я вот что хочу, Раф, спросить у вас. Мне действительно очень интересует ваша реакция на это увольнение Волкова. Я напомню слушателям нашим, что вчера по телевизору показывали встречу Владимира Путина со всеми лицами государственными, которые занимаются анализом причин трагедии на шахте «Распадская». Мы сегодня прочитали репортаж Андрея Колесникова в «Коммерсанте» об этом. Я считаю, что так, грубо говоря, Андрей Колесников уже дал срок свой личный директору шахты. Прочитаю, как это выглядит в газете. Путин заявил, премьер обратил внимание на то, что происходит на Распадской. Ростехнадзор на Распадской 4 раза обращался в суд по поводу дисквалификации и увольнения нынешнего директора шахты Волкова, который и сейчас сидит среди вас. Тут камеры, если кто помнит, вчера показывали этого самого Волкова. Но гражданин Волков, продолжил премьер, и сейчас работает, и в зале сидит, еще раз он подчеркнул, и дальше пишет от себя Колесников. Слово «гражданин» убило последнюю надежду, если она еще у кого-то была, на то, что за селекторным совещанием не последует допрос гражданина Волкова, после которого суд уже больше никогда не вынесет оправдательного приговора, а в самом конце этой публикации уже и срок дает Колесников следующий. Эта информация не могла заинтересовать только одного из присутствующих, Игоря Волкова. Боюсь, его теперь вообще мало что сможет заинтересовать в ближайшие 5-10 лет. Ну, в общем, можно сказать, что судьба человека решена, и в новостях мы слышим о том, что он уволен. Как к этому относиться?
Он уволился.
Он
сам
подал
уволился.
В отставку. Да,
это
извините.
Большая разница.
Да. Раф, что мы должны сейчас сказать? Справедливость восторжествовала. Какой молодец Владимир Путин. Как
я бы все-таки сейчас... обратился, поскольку все-таки речь...
Девушки, на связи.
Нет, я хочу сказать вот по поводу шахтеров и требований. Да. Вот некто Владимир Тамин там поддержал. Очень, очень важно, высказал какую-то точку зрения. Очень важно, чтобы... это обращение, если оно послужит образованию самостоятельных, а не контролируемых профсоюзов или других организаций граждан, которые не просто объединились по, как бы, по интересам, а, безусловно, прежде всего отражают какие-то социально-экономические интересы той или иной группы граждан, в том числе и шахтеров, естественно. Если возникнут такие профсоюзы, и они сформулируют эти требования, то это будет очень серьезно, и обращение сыграет свою позитивную роль в этом случае. Что же касается... Да, понимаете, в чем дело? Нужно это создавать, нужно этим заниматься, потому что, еще раз говорю, просто некая общегражданская инициатива натолкнется на то, что какие-то группы рабочих поддержат это, кто-то не поддержит, тут должен выступать профсоюз, но не тот, который существует и который до сих пор молчал, а независимый, самостоятельный профсоюз. Для этого, конечно, нужно мужество. Что же касается... Тогда они, кстати говоря, смогут точно говорить, о каких требованиях идет речь. Теперь, что же касается Ростехнадзора, значит, я еще в бытность в «Коммерсанте», будучи главным редактором «Коммерсанта», мы писали про Кузбасс, о том, как происходит технология вот этих вот смертей, если так можно выразиться, да? Хотя слово «технология» здесь ужасно, может быть, кощунственно, но именно технология это приводит, политическая технология приводит к этим смертям. Они длятся из года в год. Как известно, на 1 000 000 тонн в России гибнет один, знаете, показатель есть такой, сколько рабочих погибло в стране на подобытый 1 000 000 тонн угля. В России 1,1, да? Больше только на Украине 2,2, и, конечно, в Китае, но в Китае больше угля добывается, там 5 000.
Одну фразу вставлю.
Можно сказать, сколько в Штатах гибнет рабочих?
Да.
0,2.
На шахту.
И это за ближайшие 20 лет этот показатель все время снижается. Самая низкая смертность в Австралии. А знаете почему? Не потому, что мы что-то не знаем, а потому, что там политическая система выстроена таким образом, что не дай бог этому предпринимателю, который занимается вот так, посылает людей на смерть, да, откровенно, он просто не выживет.
Одну только фразу вставлю по поводу вот этой статистики ужасной. Раф, несколько дней назад вот на меня вышла моя одноклассница, с которой я училась с 1 по 3 класс в городе Воркута, и пытались выяснить, кто у нас куда пошел. И единственный одноклассник, который пошел в шахту, Вадик Азимов, из моего 1 класса, единственный пошел в шахту Воркутинскую и погиб в 93-м году. Вот вам статистика. Один человек пошел, и один человек погиб.
Да. Вот я могу сказать следующее. Я слышал выступление главы Горной академии, бывшего самого, кстати, горняка, а ныне академика, и Горной академии. Он анализировал ситуацию. Я вдруг вспомнил эти публикации еще в нашем «Коммерсанте», в старом, да? Мы писали это 10 лет назад, то же самое. Абсолютно ничего не изменилось. Во-первых, датчики сработали, да? Худо-бедно, но сработали. Значит, шахтеров заставляют спускаться в шахту. Вот тот, кто отдал этот приказ, у него есть фамилия и имя. Он должен сесть, безусловно. И не надо нам, вот премьер говорит о том, что надо ужесточить. Все говорят, знаете, у нас все время ужесточить чего-то хотят. Давайте применим то, что есть. В Уголовном кодексе есть такая статья. Для этого нужна политическая воля. И не только президента, чтобы он в каждом случае вмешивался, но и местного национального собрания. Но оно же все под контролем Тулееву. Тулеев, царь и бог там, это же всем известно. Никто не может поднять хвост на него, да? Даже средства массовой информации никакие не могут поднять хвост. Не то, что местные, а национальные даже. По определенным причинам, да? Поэтому, конечно, пока не будет политической воли, шахтеры как гибли, так и будут гибнуть. Вот еще раз говорю, тот, кто отдал приказ им спускаться, тот должен сесть в тюрьму. После таких посадок, которые были в Австралии, которые были в США, да, начинается вот это неуклонное снижение. Не то, что кто-то там совесть вдруг у него там отросла.
Сама по себе отставка этого Волкова ведь ничего не решит.
Более того, я вам скажу, отставка Волкова добровольная. Сейчас является, на самом деле, на руку властям и тем, кто виновен. Это попытка скрыть истинные причины трагедии.
Давайте спросим Елену Першину, как вы относитесь к этой отставке Волкова? Вы считаете, что вот что-то уже хотя бы, что-то сделано? Или вы относитесь к этому как галочки и попытки, вот то, что говорит Раф, скрыть и сделать возможность уйти другим от ответственности?
Вот смотрите, я вам даже сейчас эту ситуацию прокомментировать не могу, да?
Нет, мы только спрашиваем, Елен, о вашем личном отношении. Вот вы узнали, что человек подал в отставку. Только личное отношение. Вы рады?
Я вам могу сказать так, да, то, что человек подал в отставку, вот у меня, допустим, ну просто, да, как у человека, а может быть, совесть проснулась.
Угу, то есть вы...
Не познаваты ли?
Вы в это верите.
Под давлением таких обстоятельств и после совещания у Путина, который назвал его гражданином, ну, надо быть последним дураком, чтобы не написать заявление об отставке. Это нужно как можно скорее делать, потому что если этого не написали, то вы еще и идиот к тому же. Но там не идиоты сидят. Они прекрасно знают, что они сделали и что они покрывают.
То есть все-таки не митинги, протесты в итоге приводят к каким-то конкретным действиям, а все-таки глаз, селекторное совещание.
Нет. И селекторное совещание. Только то, что провели митинг, то, что это получило огласку, то, что благодаря интернету, вовсе не благодаря телевидению я об этом всем узнал. И требования эти на телевидении у нас тишь да гладь. В Багдаде все спокойно. Ничего этого не увидел там. И только где-то вот на ТВЦ я увидел вот этого, кстати говоря, академика, горной академии. Должен вам сказать следующее, что он сказал очень важные вещи, о которых мы писали 100 лет назад, еще в «Коммерсанте», еще раз говорю. Смотрите, он сказал, что... Вот отдаются вот такие приказы спускаться в шахту, при том, что там нарушено, датчики даже показывают. Датчики периодически накрываются бушлатами, и теми самыми, чтобы они не показывали ничего. Далее, вентиляция отвратительно устроена на этой шахте, которая считается передовой, и невозможно ее центрально контролировать, да? Все ради денег. И смотрите, так десятилетиями происходит, так люди гибнут. Постоянно. И кто-нибудь сел за это, я хочу спросить? Нет, никто не сел. При этом эти люди, которые так поступали когда-то, у которых, знаете ли, совесть, как говорится, не просыпалась. Их сажали. Не надо мне, чтобы у него проснулась совесть. Тоже большое достижение. Это вопрос его нравственного самосовершенствования. Меня он не волнует абсолютно. Человек, который послал людей на смерть, должен сесть в тюрьму. И следующий, который это сделает, должен сесть в тюрьму. Для этого должна работать политическая система. Никогда никого не посадят просто так. Мы это знаем прекрасно. Для этого должны быть требования. А требования должны быть поддержаны организациями. Благодаря этому все произошло.
Вы что-то сейчас хотите сказать? Я слышу ваш голос в ответ на призывы Рафа, да, извините, Шакирова. Да. Елен?
Мы здесь просто... Понимаете, как сказать? Вот сейчас, да, человек сидит там у вас в студии... Даже вот, ну просто он, да, действительно, он подготовился к этой сегодняшней встрече, он прочитал информацию. Mm-hmm. У нас, видите, у нас на это даже вот вы нам, когда звонили, договаривались, да, что вот в это время мы на связи, вы нас даже не предупредили, по какой теме вы будете говорить.
Елен, вот. А какая у вас, может быть, у вас сейчас есть еще темы, кроме событий, которые у вас происходят, кроме вашего митинга? Вы что-то еще можете нам предложить?
Нет, ну вот, допустим, мы сейчас, да, с ребятами собрались, вот, когда я оттуда ушла, мы сейчас с ребятами собрались, мы конкретно, да, собрались для того, чтобы обсудить вот эту ситуацию по поводу вчерашних вот этих событий, да, выступления Путина, вот этой отставки Волк.
Так.
И когда этот разговор начался, я вышла на улицу.
Нет, Лен, вот давайте так. Мы сейчас коллективных мнений у вас не спрашиваем. То, чего вы обсуждаете с ребятами, с коллегами, каких-то коллективных... У нас уже есть одно коллективное обращение, которое мы обсуждаем. Вы у нас сегодня участвуете только как вы с Натальей, как граждане. Исключительно ваше личное мнение нас сегодня интересует. Поэтому никаких оформленных, резолютивных решений мы от вас сегодня не ждем. Давайте послушаем Игоря из Краснодара. Как он относится к ситуации? Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. У меня к Ирине Пешину небольшой такой вопрос. Вчера, значит, поехал в Москву утром, выступала депутат Нина Останина. Она куда-то на встречу направлялась, и там автомобильную катастрофу устроили. Да, скажите, что-нибудь слышно об этом?
Боже мой. Елен, ну, я не знаю уже, да. Елен, говорите, пожалуйста.
Еще раз. Я говорю, здесь улица плохо слышна.
Елен говорит, Игорь из Краснодара, рассказывает вам, что у вас депутат направлялась на какую-то встречу, видимо, депутат сочувствующий, может быть, митингующими, не знаю, оппозиционные депутаты, и была автомобильная авария ей устроена. Боже мой, я не знаю.
Ну вот, допустим, да. На этой встрече Татьяна Александровна об этом рассказывала.
Ага.
Ну, действительно, я стояла рядом, я об этом слышала.
Ага. Слышали, хорошо, да.
Была авария или нет, да, допустим. Ну да, я слышала ее, как она об этом говорила, она об этом рассказывала.
Все понятно.
Ну, хотя в тот же момент у меня, допустим, да, к той же Нине Александровне был вот такой вопрос. А почему она приехала в наш город спустя неделю? Хотя она отсюда родом, и действительно нашему городу нужна была поддержка вот в этот промежуток между 9 и 14 числом.
И что сказала, что ответила она на это справедливый вопрос?
Вы знаете, все, что я, допустим, смогла добиться, это передать Нине Александровне вот эти требования, те, которые были, да, которые были вручены Арману
Гумировичу. Которые Наталья собрала, да, на митинге после этого, да.
Да, передала их Нине Александровне, выпросила телефон ее помощника в Кемерово. Мне сказали, что отойди в сторону, потом с тобой переговорим. Поэтому...
Елен, я просто...
Можно спросить, Елен, да. Вот мы сейчас вдаемся во все эти подробности и так далее. Я сразу, кстати, хочу одно замечание сделать. Никакой специальной подготовки я к этой передаче не улыбаю. Это настолько всем давно известная проблема. Вот почему-то у нас, нам кажется, что Россия родина слонов. Нет. Все эти проблемы давно решены, человечество во всех странах сталкивалось, да. все эти проблемы имеют абсолютную типологию. Мы что, добываем одни уголь, что ли, в мире? Это смешно. Нет, эти все проблемы давно известны, известно, как их решать. И известно, где лежит, где собака-то зарыта. В политической области. Как бы там ни говорили из Кремля, что вот, мол, давайте, ребята, поговорим о зарплатах, там, об отпусках и так далее. Вот пока не будет выполнено, не будет, понимаете, все требования экономические можно сейчас записать, пройдет месяц, другой, общественное внимание к этой теме утихнет, и можно их не выполнять дальше. Вот так оно и происходит из года в год. Я почему заговорил об академике, горной академии? Потому что, оказывается, люди, которые пошли там спасать, второй взрыв не ждали якобы, он говорит, у нас тут все давно известно. У нас в горной академии давно известно, что между первым и вторым взрывом метана происходит, там проходит 48 минут, он, кажется, говорил, или 43, я точно не помню. Но вот такой, понимаете, все это изучено. Понимаете? Если люди хотят это сделать, то они должны ознакомиться с этим опытом. Как этот опыт можно применить? Только, опять же говорю, это должно быть зафиксировано на уровне политическом. Сейчас, к сожалению, в современной России только на уровне президента, потому что он может что-нибудь решать. Потому что национальные там местные собрания ничего не решают. Потому что профсоюзы ничего не делают. Потому что рабочие гибнут пачками. И они будут гибнуть дальше, если, опять же, не начнутся посадки виновных людей, если не будет фамилии, имени, отчества. Дело в том, что в любой катастрофе, любой трагедии она всегда имеет имя. Понимаете, любая законодательница тоже имеет имя. Вот пока этого нет, пока это не работает, все это будет происходить. И, кстати говоря, к сожалению, у нас смертность, к сожалению, растет, а не сокращается.
Вы знаете, мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я напомню, что мы вас знакомим с обращением граждан Кузбасса к вам, уважаемые слушатели, к общественности, к президенту. Думаем, как относиться к этому обращению, которое очень сильно и грамотно сформулировано, но, тем не менее, пока нет, собственно говоря, фамилии людей, которые за ним стоят, может быть, они появятся. 8 800 222 12 телефон, 660-1046 пейджер, плюс 7 903 743 2801. У нас в гостях один из руководителей инициативной группы, которая проводила митинг Междуреченский, Елена Першина. У нас в гостях Раф Шакиров. Лен, вы не обижайтесь, ради бога, у меня тут приходят некоторые сообщения, не очень доверяют вам почему-то. Вот наши слушатели считают, что вы к партии власти какое-то отношение имеете, или, по крайней мере, на нее как-то. Вот, может быть, от того, что вы не можете себе позволять там высказываться открыто, это то, о чем мы говорили. Вы к шахте, так это Распадска, какое отношение имеете? Вы преподаватель, я знаю.
Об этом, да, но я не знаю, вот хотят услышать, не хотят, это допускают это. На этой шахте, у меня ребенок закончил, да, в том году колледж Осинниковский, соседний город, да, с нами. Он сейчас по специальности старший горный электромеханик.
Работает там.
Все практику на этой Распадской шахте. Он на каникулах работал на этой шахте, на 17-м участке. И на практике был там же. И сейчас, вот он 8 июля должен вернуться из армии.
И планировали,
что он туда же пойдет снова работать, понимаете?
Но теперь
вот
уже...
Вот какое отношение я имею к этой шахте?
Я хочу сказать, вот, кстати говоря, большое спасибо и Елене Першиной, Наталье Гудиной. Вот как-то, знаете, у нас... вот смотрите, все время у нас власть это пытается сделать, и довольно искусно. Как в центре, так и на местах. Они давно уже научились, они очень опытные ребята. Они давно научились нас разделять. Смотрите, вот выступили люди какие-то, да, анонимные, это, конечно, прокол. Но с требованиями-то абсолютно справедливыми. Абсолютно справедливыми. Но именно потому, что они чуть-чуть политические, понимаете, власть это прекрасно понимает. Именно поэтому начинается вот этот раскол. А ты местный или не местный? А ты какое отношение? Да? Как говорил Жванецкий, в самый острый разгар дискуссии потребует предъявить паспорт. Да?
Вы знаете, вот, и для меня очень,
на мой взгляд,
очень
важно объединиться людям. И, кстати говоря, слабость этих требований только в одном. Они абсолютно справедливы не только к Кузбассу. Они абсолютно общероссийские. И надо сказать, что если будут независимые профсоюзы по всей России созданы, да, а они такие есть, и требования-то эти абсолютно к любому региону предъяви, вы что, будете против того, чтобы свободные профсоюзы существовали, чтобы не было клеветы? Нет, конечно. Так вот, как только будут выдвинуты общероссийские требования, поверьте мне, сила и эффективность, и действенность акций этих, и их результативность повысится много-много-много раз.
У меня
люди,
которые
требуют, знаете, вот там 3 рубля к зарплате, да, закончат плохо.
Главный индикатор, а все-таки отношение власти к этим требованиям, появление в прессе вот таких размещенных текстов, которые направлены против инициаторов, авторов, которые развенчивают эти требования. А, опять же, тексты, не принадлежащие перу журналистов редакции, которые сегодня появились в газетах. Власти нужно это развенчать, размещаются такие материалы, платятся деньги, не побоюсь этого слова.
Вот видите, власть очень тщательно, а представьте себе, как Тулеев к этому относится. Кстати, интересно услышать было бы вот у Лены и Натальи, а как вот там требования передали Тулееву? Я что-то не слышал никакой от него реакции.
Наталья, давайте Наталье слово передадим, чтобы Лена одна за всех. Наталья,
Наталья вот на секунду отбежала, но я говорю, мы на улице. Представляете, это сейчас мы стоим на улице.
Ага.
У нас погода чуть-чуть выше нуля. То есть это холодно, это ветер.
Да, скажите, Тулеев отреагировал как-то на ваши переданные требования?
Тулеев отреагировал на эти переданные требования, которые Наталья собирала на митинге? Тулеев лично?
Да, отреагировал.
Отреагировал. Как,
конкретно?
Конкретно, вот сразу же, да, только первый из ребят выступил, начал вопрос о заработной плате, о том, какие составляющие должны быть, по мнению горожан, да, как она должна выражаться, какие должны быть внесены изменения. Сразу же, конкретно, тут же, напротив нас сидели чиновники городской, у областной администрации.
Взяли на карандаш.
Депутат Думы, Государственной Думы от Кемеровской области. И конкретно сразу же, да, передавали человеку, ты за это отвечаешь. Посоединилась Наталья, задавайте вопросы ей, хорошо?
Понятно. Наталья, собственно, вы уже... Наталья, Наталья?
Нет, ее нету, она
нет, а, все
значит,
понятно.
Смотрите, Лен, я вам хочу следующее сказать. Когда вы выступаете с требованием, во-первых, конечно, очень бы хорошо было бы, и, кстати, результат этого обращения будет хорош, если создадутся организации, которые подпишутся, их должно быть много, они, гласность это их оружие.
Тогда оно будет легитимно.
Вот тогда оно будет легитимно. Дальше, требования должны быть сформулированы точно. Когда власти реагируют, нельзя, чтобы какой-нибудь чиновник там почиркал карандашом, когда мы смотрим в этом, по телевизору, да, такие спектакли, когда Путин кого-то распекает, и все там на карандаш берут, да? Это все, ребята, это все равно, что, я не знаю, ну, прокричать это и забыть. У этого решения, да, власти должны согласиться, они должны подписать меморандум, у этого решения должны быть сроки и ответственный. И должно быть время, когда опять собираются люди и говорят, эти требования выполнены или не выполнены. Почему, кто виновен? Все. Вот только так это выполняется. В противном случае, как и было это на Саяно-Шушенской ГЭС, как это всегда у нас бывает, сейчас скажем, вот того посадим, разберемся и так далее, прокричали, прокукарекали, тишина дальше. Тишина, а дальше гибнут рабочие, все так же, все то же самое. Ничего не происходит.
Слушатель наш пишет, Виктор, что осознание важности конспирации и тайных организационных структур – это существенно качественный сдвиг в протестном движении России. Ура, так держать. И также пишет Елена Владимировна, вы задаете вопрос, как относиться к обращению. Люди с самостоятельным мышлением и знанием истории России относятся к этому как к предреволюционному периоду, когда Ленин прятался в шалаше. А кто клюет на лицемерное сочувствие России, тому в достижении своих целей – на шахтеров глубоко наплевать, тот по радио льет крокодиловые слезы. Раф, Лен, если вы вот можете на этот вопрос ответить, какую роль... Наталья есть? Отлично. Наталья, здравствуйте еще раз. Какую роль во всей этой истории играет личность Романа Абрамовича? Это здесь только в Москве вспоминают, что за всем этим стоит владелец основной Роман Абрамович? Или для вас это тоже как-то существенно, и люди об этом говорят?
Конечно, для нас это тоже существенно, и об этом мы говорим, поэтому как бы мы все делаем сейчас законодательно. Конечно, для начала мы на листе судей собрали, но в данный момент мы работаем над тем, чтобы мы передали требования или, лучше сказать, прощение людей, но уже законодательным путем, чтобы не могли взять и от нас отмахнуться, как от мух.
Если тем не менее отмахнуться, как от мух, что дальше?
Дальше будем проверять, постоянно спрашивать с них, какие требования уже насмотрелись, что по ним получилось, что нам ответили, какие требования рассматриваются. Полный отчет.
Полный отчет.
Настаивать на полном отчете, чтобы нам эти же сведения доносить до людей, чтобы не повторился второй бунт. Потому что если людям не говорить, люди просто надо сказать, ага, вот они начали, они не довели до конца. Поэтому людям надо говорить, не надо давать озлавливаться. Вот это самое главное сейчас, чтобы люди не сорвались.
Ну, что... озлобленность, между прочим, людей вполне можно понять, понимаете, когда вы десятилетиями гибнете, и вас заставляют, я не верю в то, что люди вот так вот прямо по доброй воле спускаются на смерть, они знают, что рискуют, и некоторые тут даже имели наглость написать в газетах здесь центральных, что они это делают из-за денег, это чушь собачья. Им приказывают, они не могут никуда деться, они потеряют работу. Вот. И, кстати говоря, приехал и депутат, да, вот ей устроили эту историю.
На этом приходится завершать программу сейчас «Пресс» на волнах «Радио Свобода».
Поэтому не бояться. По идее, надо, конечно, не бояться этого.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Михаил Ходорковский голодает за других.
Комментарии экспертов.
Конспирологи следят за акциями шахты «Распадская».
Право автора.
Виктор Шендерович напоминает власть имущим о судьбе динозавров.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».